Медленно, не выпуская из рук тощей стопки листов, Стах опустился на табурет. Здесь было холодно, в прихожке. Хорошо бы на плечи накинуть куртку, но он уже не думал о холоде, не чувствовал его. Продолжая медленно и упорно продираться сквозь завитки и закорючки, за которыми, как водится, вставала судьба. Весьма скоро прочувствовал я насмешку судьбы, пославшей меня в Смоленск с неслыханными сокровищами для сохранения их во благо Франции. Уже к концу третьего дня менее всего меня заботило благо Франции, ибо положение мое было безнадежным. Белая кобыла, подаренная мне Сон-Альтес для осуществления моей задачи, не будучи подкованной как следует зимою в этих краях, стала скользить, спотыкаться и, наконец, рухнула и покатилась, едва не придавив меня собою. Восстав на обледенелом своем пути, с ужасом убедился я, что у бедного животного, моего единственного товарища, сломана нога. Я остался один на дороге, в объятиях холода, обремененный увесистой сумой, набитой сокровищами. И тогда я впервые подумал, уж лучше бы эта сума оставалась там, где была мною найдена, в полости каминной полки, в изысканной зале великолепного дворца в предместье Москвы, отведенного нам для постоя. Он все-таки поднялся, снял с гвоздя старый еще отцовский железнодорожный тулуп, накинул на плечи, вновь уселся на табурет. Кто подумал, что его так зацепит? Впрочем, Вера Самойловна говорила, кажется, что Вальтер Скотт — первоклашка по сравнению. Так, что там дальше-то? Тот вечер мой взгляд был прикован к камину, вернее, к каминной полке белого мрамора, поддержанной дорическими мраморными же колоннами. Я смотрел и смотрел на этот камин, знакомый мне с детства, ибо точно такой был в венецианском доме моего отца, в маленьком овальном зале, где отец пил кофе с друзьями и благодарными исцеленными. Я просто глаз не мог отвести от этой каминной полки. На ней стояли часы с двумя медведями, отбивающими золотыми молоточками каждую четверть часа, а также несколько фарфоровых безделушек изящной работы, совсем как у нас дома. Обычные каминные украшения, вероятно, привезенные путешественниками или купцами из края моего детства. Один из офицеров, лейтенант Бартье, изрядно набравшись вина, спросил меня, на что я к чертям уставился и что такого увидел в этом чертовом камине, кроме чертовых часов. Обычно я старался показать ему, что меня не задевают его грубые замечания, и, бывало, вообще ему не отвечал. Но тут ответил, как во сне, эта полка. Она должна быть изнутри просторной и полой. Да, ведь полка нашего камина изнутри оказалась полой. Я обнаружил это 13 лет от роду, будучи изрядным повесой, хотя и схватывал любое учение с какой-то дьявольской легкостью, я слишком часто навлекал своими отвратительными поступками недовольство моего дорогого отца. Однажды, дождавшись, когда отец отбудет на визиты к больным, я тайком стащил и раскурил его пипа, трубку из белой глины, привезенную голландскими купцами из Гауды. Давно посматривал на эту вещицу, изящная, с длинным тонким мундштуком и приемистой чашкой. Она так славно ложилась в руку, мне лишь бороды и усов не хватало, чтобы, глядя на себя в зеркало, видеть в нем важного кавалера. И так, раскурив любимую отцову трубку, я сначала вдоволь налюбовался на себя, отводя в сторону руку и важно восклицая: «Сеньор Бугерини! О, сеньор! Не желаете ли, сеньор Бугерини?» И кланялся, и высокомерно улыбался, словом, валял дурака, за что меня следовало бы высечь, кабы не доброта моего отца. Затем прогуливался перед окнами, наблюдая, как рыбаки разгружают гондолы на причале небольшого Меркато ди Пеше, рыбного рынка под нашими окнами. Один из подручных, мальчик примерно моего возраста, сделав слишком узкий шаг, оступился, взмахнул руками, и плетеная корзина, полная плескучей, золотисто-серебряной рыбы, накренилась и скользнула с его плеч, опроставшись в воду. Ох, надо было видеть, с какими проклятиями, с кулаками набросился на него рыбак. Быть может, отец его, а может, хозяин. Крики бедного ребенка доносились сюда, мешаясь с криками потревоженных чаек. Потому я и не услышал, как вернулся отец. Его голос и его шаги раздались на лестнице почти у самой двери. Я в ужасе огляделся и нырнул в камин, слава богу, не зажженный по летнему времени. А больше спрятаться было негде. Отец строжайше запрещал мне курить из-за моей, как считал он, слабой груди. И вот там, прячась в камине, схватившись рукой за какой-то выступ, я нащупал довольно просторное отверстие внутри каминной полки. С тех пор она превращена была мною в славный тайник, где я прятал украденный у отца пипа «Порто-табакко». Как трогательно в памяти всплывают слова родного языка, опережая другие. Я имею в виду кисет с табаком и ту глиняную трубку, с которой долго не расставался и которую потерял в заснеженном аду зимней России. Но до сегодня мое сердце сжимается от вины и любви к отцу, а в ушах звучит его гневный голос, отчитывающий слугу, безуспешно разыскивающего по всему дому любимую Пипа отца. «Она должна быть полой», — повторил я вслух, — «и в ней весьма удобно устроить тайник». «Так лезь и проверь», — отозвался лейтенант Бартье, с трудом шевеля языком. «Возможно, тебя ждет там подарок от графа или князя Шеметье, или кому там принадлежит это поместье. Я никогда не мог произнести их невозможные имена». Он расхохотался, довольный своей шуткой. Лейтенант Бартье никогда не упускал случая как-то унизить меня за мою молодость, за мой чужеземный акцент, но главное — за благосклонность вице-короля, которой я удостоился. Этот издевательский смех и сейчас звучит в моих ушах. Он был оскорбителен, однако я вскочил с кресла и подошел к камину. Отодвинув на вид изящный, а на деле тяжелый кованый кран, привычно согнув спину, я ступил внутрь этой мраморной пещеры. Признаю, рисковал я только, почти не слыша голосов снаружи, из-за громких ударов сердца, полусогнутый, я стоял внутри камина и, трепеща, ощупывал кожаную суму, глубоко вдвинутую внутрь сего тайника, под пальцами моими. Внутри нее перекатывались какие-то камни, твердые дуги и кольца, а также целые груды крупных на ощупь горошин, плотно сидящих на длинных нитях. Обо что-то острое, что проткнуло кожу сумки, я даже поранился. Пальцы мои чувствовали пыль или сажу, они погружались в пыль. Перебирали пыль, как шелковую ткань. Что это значит, думал я лихорадочно. Может ли статься, что кто-то забыл здесь мешок, припрятанный много лет назад? Ибо этот схрон не мог быть недавним. И что за тайна хранилась этим великолепным дворцом, и чья судьба была прервана до того, как... «Ну что, клад твой, Бугеро?» — крикнул снаружи бортье. «Нашел?» Я молчал, слыша одни лишь удары собственного сердца. «Пусто!» — глухо отозвался я и выбрался наружу, стряхивая с рукавов и манжет камзола сажу и пыль. Лейтенант бортье пристально смотрел на меня. Я отвел глаза, не желая показать, что... «Эй, чай будешь?» — позвала из кухни сестра. Он поднял голову. Крошево снега по-прежнему клубилось в желтом свете тусклого фонаря за окном, безмолвно взрывалось под ветром, рассыпая снежные искры. «Да, спасибо. Тебе черный, зеленый, горячий. Ты во что там уткнулся? Сидишь, к табуретке прилип». «Да так тут», — отозвался он, — «приключения, вроде острова сокровищ». Светлана вышла из кухни, зашла брату за спину, глянула через плечо. «Как ты все это разбираешь? Дикий почерк! Кружева, хвосты, росчерки, и бледно так. Что ты там видишь?» «Привыкаешь, если читать подряд». «Это что, наследие старой каторжанки?» «В общем, да. Архивные ее находки. Всадник без головы. Рукопись, найденная в Сарагосе». «А она не могла все это сама навалять?» — спросила Светлана. «Так, для кайфа. Знаешь, в психологии есть такое понятие, как...» Стах поднял голову, с интересом уставившись на Светлану, и она почему-то осеклась. «Чернила», — сказал он негромко, — «из коры дуба». В середине XIX века в них стали добавлять окись железа, но они все равно выцветали.